Гухстанов не боец, но только гость случайный. За правду я бы рад поднять мой добрый меч, но спор с обоими досель мой жребий тайный, и к клятве ни один не мог меня привлечь. Союза полного не будет между нами, не купленный никем, под чье б ни стал я знамя, при страстной ревности друзей не в силах снесть, я знамени врага отстаивал бы честь». Такая позиция между революционными и правительственными лагерями напоминает позицию Волошина во время гражданской войны. А я стою один между них в ревущем пламени и дыме, и всеми силами моими молюсь за тех и за других. Может показаться, что это хитрая такая позиция, но на самом деле она очень опасная. Человек стоит между двумя стреляющими друг друга сторонами, пули в него летят и с той, и с другой стороны. Так что для этого как раз нужно немалое мужество. Алексей Константинович Толстой был очень самостоятельным человеком. Один из авторов статей о нем в дореволюционные годы, Семен Афанасьевич Венгеров, пишет так: «Заниматься изучением жизни писателей – вообще тяжелая вещь. Слишком часто обнаруживаются ложные репутации, фразерство». Но как раз Алексей Константинович Толстой был воистину рыцарем без страха и упрека. Он, никак не симпатизируя взглядам Чернышевского, тем не менее, пользуясь тем, что он был при дворе егермейстером и близко общался с Александром II, однажды на охоте, когда Александр II спросил его, что нового в литературе, он ответил так: «Литература надела траур по поводу несправедливого осуждения Чернышевского». На что государь-император сказал ему: «Прошу тебя, Толстой, никогда мне больше не говорить о Чернышевском». Он не только мужественно занимал вот эту нейтральную позицию, но и вызывал огонь на себя, метко стреляя и в ту, и в другую сторону. И по правительственным бюрократам, и по революционным бесам в равной степени. Очень характерно для него программное, можно сказать, стихотворение «Против течения». «Други, вы слышите ли крик оглушительный? Сдайтесь, певцы и художники! Кстати ли, вымыслы ваши в наш век положительный? Много ли вас остается, мечтатели? Сдайтесь натиску нового времени! Мир отрезвился, прошли увлечения! Где ж устоять вам, отжившему племени, против течения? Други, не верьте, все та же единая сила нас манит к себе неизвестная! Та же пленяет нас песнь соловьиная, те же нас радуют звезды небесные. Правда все та же, средь мрака ненастного, верьте чудесной звезде вдохновения, дружно гребите во имя прекрасного против течения. Вспомните, в дни Византии расслабленной, в приступах ярых на Божьи обители, дерзко ругаясь святыни награбленной, так же кричали икон-истребители. Кто воспротивится нашему множеству? Мир обновили мы силой мышления. Где ж побежденному спорить художеству против течения? В оные ж дни после казни Спасителя, в дни, как апостолы шли вдохновенные, шли проповедовать слово Учителя, книжники так говорили надменные. Распят мятежник, нет проку в осмеянном, всем ненавистном, безумном учении, им ли убогим идти галилеянам против течения? Други, гребите, напрасно хулители, мнят оскорбить вас своею гордынею. На берег вскоре мы, волн победители, выйдем торжественно с нашей святынею. Верх над конечным возьмет бесконечное, верую в наше святое значение. Мы же разбудим течение встречное против течения. У поэта могут быть заблуждения, он может быть, так сказать, у времени в плену, что очень часто бывало со многими поэтами нашего времени. Но всецело принадлежать какой-нибудь стае ему просто противопоказано. Но Толстому это видно особенно ярко, что он это хорошо понимал. В жизни его не было особенно бурных событий. Впрочем, она протекала в интересную эпоху, когда переламывалось время. Когда он родился, еще был жив Пушкин. Родился он, кстати, в 1817 году, 24 августа. А когда он умер, 5 лет уже было Ленину. Видите, какая была эпоха длинная. Его творчество занимает в русской поэзии гораздо большее место, чем это может оказаться при поверхностном взгляде. Соседствуя по времени с Пушкиным и Лермонтовым, трудно казаться звездой первой величины. Это и в связи с Тютчевым говорили, что рядом с таким светилом все остальные меркнут. Но тем не менее, свет, который излучается его поэзией, доходит до нас во всей первоначальной яркости. Уж очень он был самобытен, очень серьезно и полногласно звучат его лучшие стихи. Вот некоторые из них поются на стихи Алексея Константиновича Толстого, много романсов. «Не ветер вея с высоты, листов коснулся ночью лунной. Моей души коснулась ты, она тревожна, как листы, она, как гусли многострунна. Житейский вихрь ее терзал, и сокрушительным набегом, свистя и воя, струны рвал и заносил холодным снегом. Твоя же речь ласкает слух, твое легко прикосновенье, как от цветов летящий пух, как майской ночи дуновенье». По матери Анне Алексеевне Перовской он происходил от Разумовских. Все Перовские были незаконными детьми Алексея Разумовского. Из этой семьи вышло немало видных государственных деятелей, оставивших след в истории России, в том числе и Софья Перовская. Об отце, графе Константине Петровиче, мы знаем мало. Он был братом известного Федора Толстого, но не Федора Ивановича, не американца, а другого Федора Толстого, Федора Петровича. Тот художник, гравер был, силуэты разные резал из бумаги. Почему-то сразу после рождения Алексея мать и отец разошлись. У Алексея Константиновича Толстого детей не было. В одно время упорно муссировался слух, даже со ссылкой на дневники императора Александра II, что Алексей Константинович был плодом кровосмесительной связи брата и сестры. Поэтому он и очень хворал в старые годы, и умер довольно рано, в общем. Особенно подробно и с массой несуразиц вся эта история излагается в воспоминаниях Петра Петровича Гнедича. Опять же, не того Гнедича, который переводчик, а другого, драматурга. В 80-х, 90-х годах он особенно был известен. Но, кстати говоря, достаточно посмотреть на портрет Алексея Константиновича Толстого, и видно, что у него типичная для толстых наружность. Большой нос с утолщением к концу, как у Льва Николаевича точно. А Льву Николаевичу он приходится троюродным братом. Так что они с одной ветви. Алексей Перовский, его дядя, очень любил своего племянника, всячески баловал его. Сам он был необычайно талантливым человеком, Алексей Перовский. Ну, может, вы знаете такую повесть «Черная курица», которая вышла под именем Антон Погорельский. Это как раз Алексей Перовский под таким псевдонимом я его выпустил. С младенческих лет Алексей Константинович жил в имении Красный Рог Черниговской губернии. Это имение Перовских. Среди природы, воспетой после поэтом. К сожалению, детские стихи его не сохранились. Он и в детстве писал стихи. Известно, допустим, такое. «Край ты мой, родимый край, конский бег на воле, в небе крик орлиных стай, волчий голос в поле. Вой ты, родина моя, вой ты, бор дремучий, свист полночный соловья, ветер, степь да тучи». Видно, что, так сказать, русский дух в этом стихотворении есть. Вместе с Перовским поэт живет то в Москве, то в Петербурге. Однажды Перовского навестил Пушкин, с которым они были хорошими знакомыми. И Алексей Константинович запомнил, как Пушкин, развеселившись, упал на пол и хохотал, колотя руками и ногами по полу. Этот эпизод со слов поэта рассказал Дмитрий Жуков. Был такой писатель, который много занимался и Козьмой Прутковым, одним из авторов которого, кстати, был Алексей Константинович. Редактор издательства велел этот эпизод вычеркнуть. Сказал, классики так вести себя не могут. Но на Пушкина это как раз очень похоже. Он был очень такой эмоциональный и непосредственный человек. Во время поездок по Европе Алексей Константиновичу доводилось сидеть на коленях у Гёте. И великий старец подарил ему кусок мамонтового клыка со своим выцарапанным рисунком, фрегат под парусами. Всю жизнь этот кусок мамонтового клыка Алексей Константинович хранил. Алексей Константинович прекрасно знал немецкий язык. Мало русских поэтов, на которых влияла именно немецкая поэзия. От у него прослушиваются кое-где просто интонации Гёте. Например, вот такое стихотворение, которое тоже, в общем, поется. «То было раннею весной, трава едва всходила, ручьи текли, не парил зной, и зелень рощ сквозила. Труба пастушья поутру еще не пела звонко, и в завитках еще в бору был папоротник тонкий. То было раннею весной, в тени берез то было, когда с улыбкой предо мной ты очи опустила. То на любовь мою в ответ ты опустила вежды, о жизнь, о лес, о солнце свет, о юность, о надежды. И плакал я перед тобой, на лик твой глядя милый, то было раннею весной, среди берез то было в утро наших лет, о счастье, о слезы, о лес, о жизнь, о солнце свет, о свежий дух березы». Для русской поэзии как-то не характерно такое обилие назывных предложений, а для немецкого как раз характерно. «О эрт, о зонне, о глюк, о люст» — стихотворение Гёте. В Москве Алексей Константинович сдал университетские экзамены и начал службу в Московском архиве иностранных дел. Ну, я говорил уже в связи с Вяземским, что там эти богатые сынки особенно службой себя не обременяли. Памятью он обладал совершенно феноменальной и был человеком необычайной силы. Современники рассказывают, что он гнул подковы, потом брал серебряные вилки и закручивал их штопором, даже каждый зубец отдельно. В пальцах у него была невероятная сила. В 1936 году умер в Варшаве Перовский, оставив племяннику все свои имения. Его смерть потрясла Алексея Константиновича, который любил его как отца. О жизни поэта в 30-40-е годы мы знаем довольно мало. Он ведет светскую жизнь, чему служба, видимо, не очень мешает, но иногда устает от нее. Ну и вот такое стихотворение. «Сердце, сильней разгораясь от году до году, брошено в светскую жизнь, как в студеную воду. В ней, как железо в раскале, оно закипело. Сделала жизнь ты со мною недоброе дело. Буду кипеть, негодуя, тоской и печалью, все же не стану блестящей холодной сталью». Родственникам непременно хотелось, чтобы он служил, хотя денег у него было тогда столько, что он мог и не служить. Но самому ему хотелось прежде всего быть художником. В смысле не рисовать, а в смысле, ну, по-польски слово «артиста» значит «художник». И вот в этом смысле, так можно назвать и поэта. «Исполнен вечным идеалом, я не служить рожден, а петь. Не дай мне, Феб, быть генералом, не дай безвинно поглупеть. О, Феб всесильный, на параде услышь мой голос свысока, не дай постичь мне, Бога ради, святой поэзии носка». Носок тянуть в строю. Главное в его нежелании быть генералом – это стремление всецело отдаться искусству. По своей тональности Алексей Константинович ближе всего Пушкину и поэтам его плеяды. Эту близость сознавал и он сам. У него есть такая запись: «Когда я смотрю на себя со стороны, что весьма трудно, то, кажется, могу охарактеризовать свое творчество в поэзии как мажорное, что резко отлично от преобладающего минорного тона наших поэтов, за исключением Пушкина, который решительно мажорен. Грустные стихи есть и у него, потому что жизнь не всегда бывает веселой, но так же, как и у Пушкина, печаль его светла. О, если б ты могла хоть на единый миг забыть свою печаль, забыть свои невзгоды, о, если бы хоть раз я твой увидел лик, каким я знал его в счастливейшие годы, когда в твоих глазах засветится слеза, о, если бы эта грусть могла пройти порывом, как в теплую весну пролетная гроза, как тень от облаков, бегущая по нивам». Стихи, посвященные непосредственной радости и прелести жизни, у Толстого еще более цельные и осязаемы. Например, такое: «Источник за вишневым садом, следы голых девичьих ног, и тут же оттиснулся рядом гвоздями подбитый сапог. Все тихо на месте их встречи, но чует ревниво мой ум и шепот, и страстные речи, и ведер расплесканных шум». Излюбленная мысль Наума Каржавина, что в самую дисгармоническую эпоху поэт должен не находить точные слова для воплощения дисгармонии, но бороться с ней средствами гармонии, всецело относится к Алексею Константиновичу Толстому. Пушкин просто воспринимал мир гармонически, он таким был создан. А Толстой всю жизнь был, по мнению Наума Каржавина, поэтом пушкинской плеяды в непушкинское время. В январе 1951 года Алексей Константинович по делу придворной службы сопровождал Александра II на бал «Маскарад» в Большом театре. И там он встретил незнакомку под маской с сочным контральто, с великолепной фигурой. Это была главная встреча его жизни с Софьей Андреевной Миллер, урожденной Бахметьевой. Возможно, в эту же ночь у него родились самые его знаменитые строки, которые трудно читать, потому что они поются. Голос Козловского сразу, значит, может тут возникнуть. Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как море играющий вал. Мне стан твой понравился тонкий, и весь твой задумчивый вид, а смех твой и грустный, и звонкий с тех пор в моем сердце звучит. В часы одинокие ночи люблю я усталый прилечь, я вижу печальные очи, я слышу веселую речь, и грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Через несколько дней им с Тургеневым удавилось увидеть ее без маски. И Тургенев написал где-то, что у нее было лицо чухонского солдата в юбке. Чухонцами называли финнов, эстонцев. Как пишет Сергей Львович Толстой, она была вовсе не безобразна. Была, несомненно, очень умной женщиной. Была прекрасной музыканшей, пела, владела многими языками. Матушка Алексея Константиновича, узнав об этом увлечении, очень встревожилась. Она вообще почему-то опасалась его женитьбы. Незадолго до того она расстроила его роман с княжной Мещерской. А тут, значит, у Софьи Андреевны еще была репутация. У нее был роман с князем Вяземским, не с Петром Андреевичем, а с другим, который ее обольстил и бросил, а потом убил на дуэли ее брата, заступившегося за сестру. Были, видимо, и другие любовные связи. Она рассказывала Алексею Константиновичу всю свою жизнь, и вот он написал ей такие стихи. «Слушая повесть твою, полюбил я тебя, моя радость, жизнью твоею я жил, и слезами твоими я плакал. Мысленно вместе с тобой прострадал я минувшие годы, все перечувствовал вместе с тобой, и печали, и надежды. Многое больно мне было, во многом тебя упрекнул я, но позабыть не хочу ни ошибок твоих, ни страданий. Дороги мне твои слезы, и дорого каждое слово. Бедное вижу в тебе я дитя, без отца, без опоры. Рано познала ты горе, обман и людское злословие. Рано под тяжестью бед твои преломились силы. Бедное ты деревцо, поникшее долу головкой. Ты прислонись ко мне, деревцо, к зеленому вязу. Ты прислонись ко мне, я стою надежно и прочно». В самом деле, Алексей Константинович Толстой был таким человеком, к которому можно было прислониться. Такие люди бывают редко, вообще говоря. Человеком он был весьма эмоциональным. Только он, наверное, мог написать такое: «Коль любить, так без рассудку, коль грозить, так не на шутку, коль ругнуть, так сгоряча, коль ругнуть, так уж с плеча, коль испорить, так уж смело, коль карать, так уж за дело, коль простить, так всей душой, коль и пир, так пир горой». Ее муж, конногвардеец Миллер, долго не давал ей развода, хотя они фактически не жили совместно давным-давно. Поэтому она и Алексей Константинович долго не могли соединить свои судьбы. Когда началась Крымская война, Толстой, вообще человек с авантюрной складкой, хотел на собственные средства вооружить партизанский отряд, потом хотел приобрести яхту и заняться каперством против английских торговых судов. Ну, каперство – это пиратство, кстати, оно преследовалось всеми международными законами. Но братья Перовские были решительно против этого, он против них пойти не мог. Он просто пошел в добровольческий полк стрелков императорской фамилии, так назывался вот этот полк. Судьба вот этого полка была трагической. Отборные богатыри из Сибири, из Урала, они и повоевать-то не успели, потому что началась эпидемия сыпного тифа, и они почти все полегли от этой эпидемии. Причем он ко всему относился серьезно, не соглашался вступать в командование батальоном до тех пор, пока не научился как следует военному делу. Он военного образования не имел. Ему дали чин майора, дали ему батальон. Во время вот этой эпидемии заболел и он. Софья Андреевна, наплевав на все светские приличия и условности, кинулась туда, в Крым, где находился этот полк, в общем, ухаживала за ним и выходила. После окончания войны, при коронации Александра II, а Александр II был чуть ли не, так сказать, личным другом Алексея Константиновича Толстого, он назначил его флигель-адъютантом. Он все хотел сделать карьеру своему любимцу, но ему это было абсолютно не нужно. Он упорно боролся за свою независимость и в конце концов остался егермейстером. Егермейстер вообще это чин, который ведает охотой придворной. Но он охотиться любил и иногда охотился вместе с государем. Живет он очень часто в своем имении, в Петербург не обязательно часто приезжает. У него есть одно такое стихотворение, которое сейчас злободневно, пожалуй, звучит. «У Тютчева есть строки, эти бедные селения, это скудная природа». Так вот, на мотив этого. «Одарив весьма обильно нашу землю, царь небесный, быть богатою и сильной повелел ей повсеместно. Но чтоб падали селения, чтобы нивы пустовали, нам на то благословение царь небесный дал едва ли. Мы беспечны, мы ленивы, все из рук у нас валится». И к тому же мы терпеливы, этим нечего гордиться. Вполне своевременно звучащие стихи. Брак с Софьей Андреевной официально оформлен был только когда ему было 46 лет, в 1863 году. Мать уже умерла, которая противилась этому браку. Очень многие юмористические и сатирические стихи Алексея Константиновича при жизни не печатались, так же, как драмы не ставились. Ведь он автор классической трилогии «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Борис Годунов». Три пьесы он написал. Единственное, что поставили при его жизни в Александринском театре, это пьесу «Смерть Иоанна Грозного». На политические темы всякие юмористические стихи он писал весьма забавные. Александр II хохотал над ними до колик, но печатать запрещал. Рано это еще. Потом... Все это было, конечно, напечатано, но чтобы чего-нибудь дождаться в России, можно всего дождаться, но надо жить долго. Сидит под балдахином китаец Цукинцин и молвит мандарином: «Я главный мандарин, велел владыка края мне ваш спросить совет, зачем у нас в Китае досель порядка нет?» Китайцы все присели, задами потрясли, гласят: «Затем доселе порядка нет в земли, что мы ведь очень млады, нам 1005 лишь лет, затем у нас нет складу, затем порядку нет. Клянемся разным чаем, и желтым, и простым, мы много обещаем и много совершим». «Мне ваши речи милы», — ответил Цукинцин, «я убеждаюсь силой столь явственных причин. Подумаешь, 5000 только лет», и приказал он высечь немедля весь совет. Но в основном печатались его исторические баллады и былины. Все они так или иначе задевали современных ему нигилистов. Например, вот у него знаменитый «Пантелей-целитель». Многое у него сделано в жанре такой былины или старинной баллады. Поэтому некоторые современники и более поздние поэты считали, что он какой-то немножко стилизованный, оперный чуть-чуть. «Пантелей, государь, ходит по полю, и цветов, и травы ему по пояс, и все травы пред ним расступаются, и цветы все ему поклоняются, и он знает их силы сокрытые, все благие и все ядовитые, и всем добрым он травам, не вредным, отвечает поклоном приветным, а которые растут виноватые, тем он палкой грозит суковатую. По листочку с благих собирает он, и мешок ими свой наполняет он, и на хворую братью бедную из них зелье варит целебное. Государь Пантелей, ты и нас пожалей, свой чудесный елей в наши раны излей. В наши многие раны сердечные, есть между нами душою увечные, есть и разумом тяжко болящие, есть глухие, немые, незрящие, опоенные злыми отравами, помоги им своими ты травами. А еще, государь, чего не было встарь, и такие между нас попадаются, что лечением всяким гнушаются, а ни звона не терпят гуслярного, подавай им товара базарного. Все, чего им не взвесить, не смерите, все кричат они, надо похерите. Только то говорят и действительно, что для нашего тела чувствительно. И приемы у них дубоватые, и учения-то их грязноватые. И на этих людей, государь Пантелей, палки ты не жалей, суковатые. В его былинах и балладах в самом деле было что-то оперное. Чехов как-то сказал, что он как надел на маскараде боярскую шубу, так и забыл ее снять. Против этого утверждения, как рассказывает Всеволод Рождественский, в одной компании яростно выступил Есенин. Он сказал так: у него не боярская шуба, а боярская душа. Значит, была такая Русь. А если он выдумщик и мечтатель, это совсем неплохо. Поэту надо тосковать по несбыточному. Без этого он не поэт. Я думаю, что мы с Сергеем Александровичем Есениным согласимся. Чувство художественной правды помогало поэту сохранять ясность гармонического взгляда среди бури сквозняков 60-х и 70-х годов. Его «Сон Попова», что совершенно блестящая вещь, ее когда-то начитал на пластинку в наше время Игорь Ильинский, пластинку через 2 месяца запретили. Только у немногих счастливцев, так сказать, она оказалась. У меня она есть. Приснился раз, Бог весь с какой причины, советнику Попову странный сон. Поздравить он министра в именины, в приемный зал вошел без панталон. А впрочем, не забыто ни единой регалии, отлично выбрит он, темляк на шпаге, все по циркуляру, лишь панталон забыл надеть он пару. И надо же случиться на беду, что он тогда лишь свой заметил промах, как уж вошел. Ну, думает, уйду. Не тут-то было. Уж давно в хоромах народу тьма, стоит он на виду в почетном месте, множество знакомых его увидеть могут на пути. Нет, он решил, нет, мне нельзя уйти. А вот я лучше что-нибудь придвину и скрою тем досадный мой изъян. Пусть верхнюю лишь видят половину, за нижнюю ж ответит мне Иван. И вот бочком прокрался он к камину и спрятался по пояс за экран. Эх, думает, не дурно ведь канальство, теперь пусть входит высшее начальство. Меж тем тесней все становился круг особ чиновных, чающих карьеры. Невнятный в зале раздавался звук, и все принять свои старались меры, чтоб сразу быть замеченными. Вдруг в себя втянули животы курьеры, и экзекутор, рысью через зал, придерживая шпагу, пробежал. Вошел министр. Он видный был мужчина, изящных форм, с приветливым лицом, одет в визитку. Своего молчина не ставлю я пред публикой ребром. Внушает свогражданством дисциплина, а не мундиром, шитым серебром. Все зло у нас от глупых форм избытка. Я ж века сын, и вот на мне визитка. Не ускользнул сей либеральный взгляд и в самом сне от зоркости Попова. Хватается, кто тонет, говорят, за паутинку и за куст терновый. А что, подумал он, коль мой наряд понравится? Ведь есть же право слова свободное, простое что-то в нем. Кто знает, что ж, быть может, подождем. Министр меж тем стан изгибал приятно. Всех, господа, всех вас благодарю. Прошу и впредь служить так аккуратно Отечеству Христову алтарю. Ведь мысль моя, надеюсь, вам понятна, я в переносном смысле говорю. Мой идеал — полнейшая свобода, мне цель — народ, и я слуга народа. Прошло у нас то время, господа, могу сказать, печальное то время, когда наградой пота и труда был произвол. Его мы свергли бремя, народ воскрес, но не вполне, да-да, ему вступить должны помочь мы в стремя, в известном смысле сгладить все следы и, так сказать, вручить ему бразды. Искать себе не будем идеала ни основных общественных начал в Америке. Америка отстала, в ней собственность царит и капитал. Британия строй жизни запятнала законностью, а я уж доказал, законность есть народное стеснение, гнуснейшее между всеми преступления. Нет, господа, России предстоит, соединив прошедшее с грядущим, создать, коль смею выразиться, вид, который называется присущим всем временам, и, став на свой гранит, имущим, так сказать, и неимущим, открыть родник всемирного труда. Надеюсь, вам понятно, господа. Раздался в зале шепот одобрения, министр поклоном легким отвечал, и тут же с видом полным снисхождения он обходить обширный начал зал. «Как вам? Что вы? Здорова ли Евгения Семеновна?
Давно не наезжали к нам, любезный Сидор Тимофеевич. Ах, здравствуйте, Пидифор Сергеевич. Стоял в углу плугав и одинок, какой-то там коллежский регистратор. Он и к тому, и тем не пренебрег. Взял под руку его. Ах, Антипатр Васильевич, ну, как ваш кобелек, здоров ли он? Все ездите в театр? Что вы сказали, все болит живот? Ах, как мне жаль, ну ничего, пройдет. Переходя направо и налево, свои министры так первым расточал, иному он подмигивал лукаво, но то он само другого приглашал, и ласково смотрел, и величаво, вдруг на Попова взор его упал, который скрыт экраном лишь как пояс, и схода ждал, немного беспокоилась. Да, что увижу, Тит Евсеевич здесь, да, так и есть, его мы точно знаем. Но отчего же он виден мне не весь, и заслонен каким-то попугаем? Пристранно выходит эта смесь. Я любопытством очень подстрекаю увидеть ваши ноги. Да-да-да. Я вас прошу, пожалуйте сюда. Колеблюсь между надеждой и сомнением, как на его посмотрит туалет, Попов наружу вылез. В изумлении министр приставил к глазу свой лорнет. Что это? Правда или наваждение? Никак на вас штанов, любезный, нет. И на чертах изящно благородных гнев выразил ревнитель прав народных. Что это значит? Где вы рождены? В Шотландии? Как вам пришла охота там за экраном снять с себя штаны? Вы начитались верно Вальтер Скотта, и классицизмом вы заражены, и римского хотите патриота изобразить, и, боже упаси, собой бюджет представить на Руси. И был министр еще в гневе краше, чем в милости. Чреватый от громов взор заблестел. Он продолжал. Вы наше доверие обманули. Много слов я тратить не люблю. Да-да-да-да, ваше превосходительство, шептал Попов. Я не сынал, свидетели и курьеры. Я прямо так приехал из квартиры. Вы, милостивый, смелый государь, приехать так, ко мне, на поздравление, в день ангела, безнравственная тварь. Теперь твое я вижу направление. Вон с глаз моих. И нету. Секретарь, пишите к прокурору отношения. Советник Тит Евсеев, сын Попов, все неспровергнуть власти был готов. Но строгому благодаря надзору такого-то министра имя рек, отечество спаслось от заговора и нравственность не сгинула навек. Под стражей ныне шлется к прокурору для следствия сей вредный человек, дерзнувший снять публично панталоны, да поразят преступника законы. И нет, постойте, коль отдать под суд, по делу может выйти ослабление. Присяжные бесштанники спасут и оправдают корень возмущения. Здесь слишком громко нравы вопиют. Пишите прямо в третье отделение. Советник Тит Евсеев, сын Попов, все неспровергнуть власти был готов. Он поступил законом так противно, но общество так явно поднял меч, что пользу можно административно из неглиже из самого извлечь. Я жертвую агентам по 2 гривны, чтобы его, ну, скрашиваю речь, чтобы мысли там внушить ему иные. Итак, ура, да здравствует Россия! Министр кивнул мизинцем. Сторожа внезапно взяли под руки Попова. Стыдливостью его не дорожа, они его от Невского, Садовой, средь смеха, крика, чуть не мятежа, к цепному мосту привели, где новый стоит на вид весьма красивый дом, своим известный праведным судом. Чиновник по особым поручениям, которые их до места проводил, с заботливым Попова попечением сдал на руки дежурному. То был во фраке муж с лицом пылавшим рвением, с львиной физиономией, носил мальтийский крест и множество медалей, и в душу взор его ввязал все далей. В каком полку он мне тогда служил, в каких боях отличен был как воин, за что свой крест мальтийский получил и где своих медалей удостоен, неведомо. Ехидно попросил Попова он, чтобы тот был спокоен, с улыбкой указал ему на стул и в комнату соседнюю скользнул. Один, оставшись в небольшой гостиной, Попов стал думать о своей судьбе. А казус вышел, кажется, причинный. Кто бы это мог вообразить себе? Попался я в огонь, как сноп овинный. Ведь исконит его еще небе, чтобы меня кто в этом виде встретил. И как швейцар проклятый не заметил. Но дверь отверзлась и явился в ней, с лицом почтенным, грустью покрытой, лазоревый полковник. Из очей катились слезы по его ланитам. Обильно их струящийся ручей он утирал платком узором шитым и про себя шептал: «Так, это он! Таким он был едва лишь испелен!» «То юноша!» — он продолжал, вздыхая. «Попову было с лишним 40 лет. Моя душа для вашей не чужая. Я в те годы, когда мы ездим в свет, знал вашу мать. Она была святая. Таких теперь его уж более нет. Когда она была бы сель к вам близко, вы бы не упали нравственно так низко. Но, юный друг, для набожных сердец подверженным не может быть презрение. И я хочу вам быть второй отец. Хочу вам дать для жизни наставление. Заблудших так приводим мы овец со дна трущоб на чистый путь спасения. Откройтесь мне равно, как на духу, что привело вас к этому греху. Конечно, вы пришли к нему не сами. Характер ваш невинен, чист и прям. Я помню, как детей за мотыльками порхали вы средь кашки по лугам. Нет, юный друг, вы ложными друзьями завлечены. Откройте же их нам. Как кто вольнодумцы, всех их назовите и собственную участь облегчите. Что слышу я? И слова? Иль пустить уже успело корни в вас упорство? Тогда должны мы будем приступить ко строгости, увы, и непокорство, сколь нам не больно, вас искоренить. О, юноша, как сердце ваше черство! В последний раз хотите ли всю рать завлекших вас сообщников назвать? К нему попов достойно и наивно. Я, господин полковник, я бы вам укратно звать, но мне, ей-богу, дивно, возможно ли сообщничество там, где преступления чисто негативны? Ведь панталон-то не надел я сам, и чем бы там меня вы ни пугали, другие мне, клянусь, не помогали. Не мудрствуйте, надменный санкюлот, свою вину не умножайте ложью, сообщников и гнусный ваш комплот повергните к отечеству под ножью. Когда бы вы знали, что теперь вас ждет, вас проняло бы ужасом и дрожью. Но дружбу вы, чтоб ведали мою, одуматься во время вам даю. Здесь на столе, смотрите, вам готово достаточно бумаги и чернил. Пишите же, не то даю вам слово. Через полчаса мы изо всех вас сил. Тут ужас вдруг такой объял Попова, что страшную он подлость совершил. Пошел строчить, как люди в страхе гадки. Имен невинных многие десятки. Явились тут на нескольких листах какой-то Шмидт, два брата Шулаковы, Зерцалов, Палкин, Савич, Розенбах, Потанчиков, Гудим, Бадай, Корова, Делаверганс, Шульгин, Стражонка, Драх, Грай, Жеребец, Бобков, Ильин, Багровый, Мадам Гриневич, Глазов, Рыбин, Штиль, Бурдюк, Лишай и множество других. Попов спешил с плеча и без оглядки, попались в список лучшие друзья. Я повторю, как люди в страхе гадки. Начнут как бог, а кончат как свинья. Строчил Попов, строчил во все лопатки, пока вышла вскоре их тенья, что, прочитав, и сам он ужаснулся, скричал «фуй, фуй», задрыгал и проснулся.